Добрый вечер, друзья. От имени всех православных русской службы BBC, всех протестантов, католиков, от всех баптистов, свидетелей Иеговы, от саентологов, а также мусульман, буддистов, шинтоистов,
иудаистов,
адвентистов
седьмого дня.
Адвентистов седьмого дня и зороастрийцев поздравляем вас с праздником Пасхи. Я не знаю, сохранились ли в Отечестве дома народного творчества, но традиция эта живет на нашей передаче, которая временами превращается не в дом, а в истинный храм народного творчества, как в словесном, так и в музыкальном смысле. Сегодня мы будем читать ваши письма, имейлы и проигрывать музыку, которая пришла ко мне разными путями. Первое письмо. За письма и за народное творчество.
За наших
за народное творчество за мы и чокнемся стеклянными палочками. Сегодня у нас нечто австралийское.
Нет, южноафриканское.
Южноафриканское.
Импала, конечно,
называется. Сразу чувствуется очень терпкое что-то такое. Да. Какое-то вяжет рот даже.
Да.
Как бы не связал рот до конца передачи.
Украина, Киев, улица Краснознаменная. Пишет господин Успенский имени Генрих Дмитриевич. Здравствуйте, дорогие Сева сотоварищи. Я ваш давний, хотя и не постоянный слушатель. Так исторически сложилось, что русскую речь теперь чаще всего я слышу по BBC. Мне очень нравится Севооборот. В рок-музыке я профан, этого как-то не догоняю. Мне больше нравится слушать ваши российские беседы, свободные, непринужденные, с изрядной долей юмора, а то и сарказма. Так и хочется поздравить, так и хочется, это, видимо, процитировать Гоголя, что получилось. И какой же русский не любит хорошего трепа? Или Пржевальского? А еще жизнь прекрасна потому, что можно трепаться. Дорогие мы россияне, жители Альбиона, у меня к вам вот какая просьба. Когда будете составлять очередную хронологическую справку о том о сём, не забудьте помянуть добрым словом первого космонавта Земли. Да. Не Юрия Гагарина. Да. Он был как минимум вторым, а первого — собаку Лайку.
Да.
Если вам позволит время, пусть Сева с его хорошей дикцией прочтет, если не забракует, посвященное этой собаке мое стихотворение. Это вообще-то песня. Я и мелодию сочинил. Но не знаю нотной грамоты, записать не могу, и магнитофона нет. Сказать правду, и голоса у меня тоже нет. Но иногда я про себя эту песню пою. Я всю песню читать не стану, но прочту два запева. Даже если все позабудут о тебе в черством мире людей, я тебя никогда не забуду снова в черный твой юбилей. Я проснулся в слезах на рассвете, когда вольно летал среди звезд. Мне коснулся лица, будто ветер, милый влажный собачий нос. Была в этом земная благость и земной печали юдоль, в белозубой улыбке радость, в тихом визге земная боль. Тут идет припев и второй запев. Первой стала бедняга Лайка, что сгорела белой звездой в темном небе нашей планеты, не вернувшись назад домой. Она бродит тихой кометой в черной вечности в тишине, храня верность милой планете всем, кто видит ее во сне. Я, конечно, не знаю, какая мелодия сложилась у автора, у Генриха Дмитриевича Успенского из Киева, но мне это слышится военным маршем.
Ну, мы по поводу космонавта первого ничего не скажем, ведь у нас прошел фильм пару недель назад о Юрии Гагарине.
Ну,
почему так, и как погиб Юрий Гагарин?
Ну, да, у меня было это все в обороте, забыли.
Да, но...
До того, как фильм прошел.
Я хочу сказать, что теперь мы этот фильм посмотрели, и действительно причины его гибели, прямо не указывалось, но они становятся как бы яснее.
Нет, они выяснены никакого, вот Сева заподозрил злой умысел, а я прямо сказал, что злого умысла не было, было разгильдяйство. Хотели как лучше, а получилось как всегда по бессмертному выражению Виктора Степановича Черномырдина.
Да. У BBC, как вы знаете, теперь есть интернетовская страница, там можно даже кое-что послушать уже в звуке, и некоторые особо продвинутые люди из разных концов света туда посылают нам электрические письма. Пришло письмо и мне, пока его передавали, пока пересылали на мой домашний имейл. Дело было в августе прошлого года. И я, прочитав это, написал человеку: «Сергей», по-английски пишу, «вы послали мне имейл в августе 97-го на русскую службу. Я пытаюсь установить связь». Он мне отвечает: «Значит, я собираюсь быть в Лондоне несколько дней, возможно, в марте или апреле. Можете ли читать русский текст? Я по-русски могу читать». Подписано: Алексей Юртайкин. Я ему ответил, и он мне пишет уже по-русски: «Этот день будет вписан красной строкой в историю. Впервые более чем за 15 лет Всеволод Борисович ответил на мои многочисленнейшие письма, факсы, телефонные звонки, даже одно электронное письмо. Хотя, правда, назвал меня при этом Сергеем. Но лиха беда начала, то ли еще будет». Я ему пишу: «Алексей, прошу прощения за Сергея. Можешь меня назвать Валерием». «Как же тебя родненького забросило так далеко?» Он пишет: «Из Кембриджа в Новой Зеландии. Чем ты там на жизнь промышляешь? Когда будешь знать дату приезда-отъезда, сообщи по e-mail. Я хотел бы тебя коллегам показать, Миклуху нашего Маклая». Он мне отвечает: «Милый Всеволод Борисович, проще Сева, то бишь Валерий. Меня родненького забросило так далеко, то есть имеется в виду в Новую Зеландию, так, рейсом VA-0011 Лондон-Окленд».
А, это British Airways. Так,
да. «В ноябре 93-го года на жизнь промышляю компьютерным программированием, поскольку я бродячий программист. Бывают бродячие фотографы. В нашем районе, в Москве, в Черемушках, в начале 90-х промышлял один такой, ходил по квартирам, детей фотографировал. Бывают бродячие артисты, циркачи, бывают бродячие философы. Ну, а ваш покорный слуга – бродячий программист». Да. Ну, и тот пишет, он сам, как ему тут приехать в Лондон: «Вчерась огорчил меня мой агент из бюро путешествий. Никак в Англию билета мне продать не можно, поскольку в один конец билет хочу. То есть я в Англии долго оставаться не планировал. Вообще-то еду в Москву. Но им пойди докажи, какой у бродяги может быть обратный билет. Так что с удовольствием встретился бы с вами и с коллегами, но, видать, пока не судьба, может быть, позже, летом. Я ведь бывал в Лондоне несколько раз, один раз даже в Бушхаус зашел, записку оставил за подписью «Аллигатор». Давно это было. Но надеюсь, что добреду еще до Бушхауса, и порассказать будет есть о чем. Может, даже и коллегам вашим будет интересно послушать. А билет у меня есть на 1 апреля, это не шутка, из Окленда в Стокгольм. Таково это я, бродяга. Перефразируя, наверное, можно сказать: веб-страничка человека, лицо человека». Короче, адреса моего творчества предлагаю. Ну, он там работает на пару компаний. Одна, по-моему, делает какие-то грузовики или такие какие-то вот полуприцепы огромные. И он им сконструировал страницу. В общем, пару компаний.
Ясно. Сева, докатились до электронной почты. А?
Да, да.
А с другой стороны, вот получаешь электронную почту, и каким-то холодом от этого пахнет. Вот я смотрю, перед вами лежат письма, написанные человеческой рукой. Так о человеке уже сразу очень многое становится понятно. Как написано письмо, какой почерк и так далее.
Я с вами, Алексей, и согласен, и нет. От письма, написанного рукой, конечно, веет атмосферой самой бумаги. Потому что и бумага желтоватая такая, и почерк немножечко иногда бывает корявый, и марки, и всякая такая штука. Но в имейле тепло душевного свойства. Оно виртуальное тепло. Такое, как
раз
сам...
оно как раз бездушевного, так... виртуального, но бездушевного.
А такое... самое главное, что в считанные секунды
это да,
вы
это
переписываетесь, конечно, с это, Новой Зеландией, со Старой Зеландией, с кем хотите.
Ну, у вас тоже, по-моему, какие-то есть истории с имейлом.
У меня истории очень простые. Внезапно я получил по электронной почте письмо от радиослушателя.
И ты, Брут.
Это привело меня в полный восторг, потому что я никому своих координат электронных не давал. А значит, вот разобрались, сами разобрались, нашли. Вот. Ну, а секрета тут никакого нет, и поэтому первым делом Я хочу дать мой электронный адрес, частный, домашний, не BBC, и буду всегда рад получить ваши письма. Отвечаю я на электронную почту, как все мы, наверное, моментально, в ту же секунду. И там же прямо стоит на экране ответ. И не надо адрес писать, ничего. Ответил, нажал кнопочку, и все. Так адрес такой, как вы знаете, все, кто работает на интернете, все знают, что ни больших, ни малых букв, ни большие, ни малые буквы, ни прописные, ни строчные не считаются. Интервалов, планку ни в коем случае не нажимайте. И получается такой адрес. Леонид. После Леонид две латинских буквы. Ви и Ф. Ви это как пять римская, а Ф это от слова футбол. Есть такое исконно русское слово футбол. Вот его надо написать по-английски, первая буква F. Леонид Веев. Потом надо поставить то, что в России стали проще называть собачкой. Uh-huh. Это буква А с загнутым вокруг нее хвостом. Значит, собачка, а потом АОЛ, латинская, АОЛ, точка и ком, то есть СОМ.
C-O-M.
И все. СОМ по-английски, СОМ по-русски. Uh-huh. Значит, еще раз. Леонид Веев. Собачка aol.com. Все.
У нас, господа, я планирую очень простой интернетовский адрес, который пока объявить не могу, потому что он еще не до конца зарегистрирован. Но когда он будет, я, видимо, объявлю это в ближайшие недели, там всего будет 6 букв. Любой, совершенно с любым уровнем грамотности в этом разберется, сможет посылать письма. Сейчас у меня, как вы знаете, есть страница, которая на русском сервере aha.ru. И на этом сервере aha.ru через слэш, через косую линию и волнистую тильду, uh-huh. и слово «шест», потому что Шестаков эту страницу поддерживает. Там есть гостевая книга, там есть все публикации, которые о нас или обо мне там публиковали, фотографии из разных периодов. И оттуда я часто вытягиваю письма гостей, которые захотели со мной связаться и так далее. Но скоро у нас будет страница, посвященная и связанная с BBC. Сейчас на эту страницу можно, кликнув на World Service. World Service потом на русскую службу. В русской службе кликнув на музыку. Щелкнув на музыку. В музыке будет там моя физиономия. И под моей физиономией есть личная страница написана. Щелкните на нее, вы выйдете на ту же страницу. Там тоже можно оставить имейл.
Сейчас вот все мы даем эти адреса. Я вспомнил опять, как наш гость, замечательный компьютерщик Кирьяков, который впервые вывел в эфир нашу фотографию, если помните.
Кирьянов, извините.
Как он себе сделал в Америке адрес, электронный адрес. Он сделал себе денег.нет.
Это адрес не его.
И стало приходить.
Это адрес не его, это адрес одного из серверов. Но да, действительно. Можно на сервере себе приобрести там имейловскую страницу и будет, скажем, Юра от денег нет. А сейчас о музыкальном народном творчестве. Я вам, господа, на засыпку первое произведение включу. Вернее, наш продюсер его включит. И послушайте и скажите примерно вот из какой страны или хотя бы там из какой части света могло такое появиться. Который называет себя Джим Авива. Как говорил Остап Бендер, лучшую контрабанду делают на Малой Арнаутской улице.
Джима Вива.
Джима Вива — это Лукьяненко, Дмитрий Лукьяненко, который живет в России, в далеком Нижнем Новгороде, на улице Фруктовой, дом 5/3.
И один все это. Я хотел сказать, не ансамбль Арера.
Нет, замечательно. Но... Поет в очень западном стиле.
Прошибает.
Весьма хорош собой. Вот вам фотография.
Есть. Это вот мужчина?
Это мужчина, да, который поет тенором.
Ну, сейчас же многие исследуют.
Мужчина имеет право петь тенором.
А главное, мужчина имеет право, видимо, носить такие длинные волосы.
Ну, это естественно, да. Перед вами один из них. Ко мне поступил ряд имейлов с требованием продолжить серию на букву «В» – «Возмездие». И меня бомбардировали каждую неделю «Когда же?» Я всем отвечал, что вот ждите программу по письмам, тогда будет и «Возмездие». Я вам сейчас очередной кусочек прочту. Вы, надеюсь, помните, что мы закончили, когда в 80-м Василий вступил в ВКПБ, взяли визы в Венгрию, впечатления великолепные, вывезли высококачественные вязаные вещи. Так вот, в Венгрии Василий впервые выпил виски. «Варька! Во вкуснотища!» Вдохнула. Воняет ваксой. «Выли, Вася!» Вернулись в Вологду. Вафли, ватрушки, варенье. Ворковала вечерами Варвара. «Возьми ватрушечки, Василек. Вкусно ведь!» Вестимо всякий врач выпивает. Василий ветеринар. Вначале, веселясь, все ветеринары вроде весельчаки, воровал в ветлечебнице возбудитель. Выносил в виде вазочки воды. Вовлекал Варвару. Варвара вяло возмущалась. Впрочем, вспоминалось Варваре верно. Василий вечерами в потьмах возбуждался. Вскоре вскочил волдырь внизу, в волосах. Виновника Варвара видела в возбудителе. В попыхах выплеснула вонючую влагу. «Все! Ворона!» — возмутился Василий. «Верни выпивку!» Выбежал вон. Варвара выплакалась, Василий вернулся. Вскоре Варвара вежливо вмешивалась. «Видел? Внизу, в вестибюле, выпившие валяются. Вот». «Видел, видел», — ворчал Василий. «Велика важность. Выставляй винегрет. Выпьем». Все вниз и вниз. Василий выцветал, выпадали волосы, возникала вялость. Выпив, выключал внимание, выкрикивал, выделывал выкрутасы, валялся во всяком возмутительном виде. Весной выехали в Вышний Волочок в верховье Волги. Вскапывать, высаживать. В Вышнем Волочке Василий владел времянкой. Все вскопали. Василий вышел выгулять волкодава. Все-таки ветеринар. Ветер, вечер, весна, ветки вербы. Варвара вымыла вилки, вытерла всякое валявшееся. Внезапно Варваре взволнованно вспомнились волнения влюбленности. В верхних веках выступила влага. «Вася!» — всхлипывала Варвара, волнуясь. «Вася!» Вскоре в ворота ввалился Василий, выпивший волоча волкодава. «Василек!» «Вали вон!» — вульгарно высказался Василий. «Вася, вспомни! Вали!» Вон вымя выставила. Взы, волчок. На этом месте мы пока чтение прервем.
Я думаю, это очень мудрость.
Возможно, продолжив его в какое-нибудь другое время. Сейчас у нас на очереди следующее произведение народное.
Сева, ну вы скажите, что вы прочитали сейчас всего одну страницу, а у вас еще тут раз, две с половиной.
Мне интересно вот, что человек это сделал все на букву «В».
Да.
Это колоссальный труд. А вот если бы ему другую букву какую-нибудь дать, интересно, получилось бы?
Леонид Иванович, все это уже у нас в стратегических разработках.
Да?
Да. Это когда-нибудь произойдет. Но сейчас мы работаем над буквой
«В». Да, да.
А сейчас небольшая песня, которую я взял из сборника «Уличные песни». И она, по-моему, называется «Как это было».
Как у нас на фронте всякое бывало, раз на поле боя встретил я козла, голову скотине бомбой оторвала, у себя потрогал, вроде бы цела. Раз сижу в землянке, чайник закипает, взрыв и больше нету дзота моего. Я гляжу на чайник, чайник протекает, у себя потрогал, вроде ничего. А однажды в штабе от войны подали, я случайно встретил друга своего. На груди у друга ордена медали, у себя потрогал, вроде ничего.
Песня называется «Как у нас» со сборника «Уличные песни». На тему интернета, потому что анекдоты, которые я вам буду читать, в общем-то, прокачаны оттуда. Приходит мужичок в магазин, смотрит на прилавке что-то красивое, воздушное, легкое. Он подходит к продавщице и спрашивает: «Скажите, а что это у вас такое красивое, легкое, воздушное?» «Так это же йогурт». «А, — говорит он мечтательно, — йогурт. Две бутылки портвейна, пожалуйста». Подходит новый русский покупать компьютер. Ему объясняют: вот системный блок, вот экран, а еще вам надо будет взять клавиатуру, мышку и коврик для мышки. «Ну ты, брат, гонишь, — говорит новый русский. Скажи, еще тапочки для таракана». Один другому говорит: «Наконец-то я понял, почему я такой неуклюжий. Почему? Так у меня 10 пальцев на ногах». «Так у всех 10 пальцев на ногах. Правда? 7 на одной и 3 на другой?» А вот тут еще есть афоризмы. Что такое запорожец? Полчаса позора, и ты на работе. Или такой афоризм, который для нас всех очень близок. На родине хорошо, а дома лучше. Или вот те, кто получают телефонные сообщения. Новый аппарат называется «Автоответчик Калашникова». Или вот еще компьютерная шутка. Человеку свойственно ошибаться, но с помощью компьютера это ему удается намного лучше. А вот такая рискованная шутка, но я все-таки прочту. Наши пестициды самые пестицидные в мире, и никакие ихние пестициды не перепестицидят на...
По своей пестицидности. Все, давай, давайте-ка ваше объявление.
Сейчас, последнее. Как можно назвать нефтедоллар? Бензобакс. Фух. Сейчас стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, на этом придется проститься. Потому что «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди полчаса. Сейчас песня, которая называется «Случай в Ватикане».
Дорогие папаши и мамаши, дорогие братишки и сестренки, отдайте бедному герою. 3 дня не ел, а выпить так хочется. И нет у меня ни рук, ни ног, и фашистская пуля лишила меня языка. Послушайте же мою печальную историю. Случай был в городе Риме, там служил молодой кардинал. Утром в храме махал он кадилом, а по ночам на гитарке играл. В Ватикане прошел мелкий дождик, кардинал забрал сипо грибы. Вот приходит он к римскому папе: «Папа, папа, ты мне помоги». Тут папа быстро с лежанки скатился, он узорный надел свой спинжак. он чугунною мантией покрылся и поскорее спустился в Бельведер. И сказал кардиналу этот папе: не ходи в Колизей ты гулять, я ведь твой незаконный папаша, пожалей хоть свою римскую мать. Но кардинал не послушал сипати и пошел в Колизей по грибы. Там он встретил монашку Бладуя, и забилось сердце в груди. А кардинал был красив сам собою, и монашку сгубил кардинал. Но недолго он с ней наслаждался, в ней под утро сеструху узнал. И порвал кардинал свою рясу, об кадилу гитарку разбил. Темной ночью удрал с Ватикану и на фронт добровольцем пошел. Он за родину честно сражался, своей жизни совсем не щадил. Сделал круглым меня сиротою, он папашей и дядей мне был. И вот теперь я лежу в лазарете, оторвала мне мякоть ноги. Дорогие папаши, мамаши, помогите по возможности мне. Дорогие братишки, сестренки, к вам обращается сражение в герой. Вас 15 копеек не устроят, для меня же доход трудовой. Граждане, лучше просить,
чем грабить и убивать.
Песня «Случай в Ватикане». Должно быть, вы уже поднадоел мой голос. Передам микрофон коллегам. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Я вот так подумал, а вот бы события истекшей недели на букву «В» изложить.
Это большой труд.
Можно было бы, но большой труд.
Да, а еще можно, конечно, все палиндромами, типа Леша на полке клопа нашел. Все так.
Можно подумать, можно подумать. Но так или иначе, истекшая неделя принадлежит животным. И совсем не потому, что Соединенные Штаты запустили в космос всякую живность и мышек, кроликов, рыбок, каких-то, как мы называем, пронц, креветок, для того, чтобы посмотреть, как они себя там будут вести. Супружеская пара Гарри и Эдит Скратон нашли у себя в саду маленького ежа, которого они назвали Примроуз. Их ежик поселился на куче удобрений и, видимо, был вполне счастлив. Однако Гарри и Эдит, которые живут в графстве Шропшир, решили отправить Примроуза на волю, предварительно его как следует выкормив. Это был не первый еж в их жизни, которого им пришлось, что называется, поставить на ноги. Поэтому у них была своя система метить всех ежей, которых они выкармливали и отпускали на свободу. Этого ежа они решили выпустить в большом лесопарке, который называется Stanmore Country Park. Но для этого им пришлось ехать на машине более 5 километров. 8 месяцев спустя, на истекшей неделе, Гарри Скратон вышел в сад. Каково же было его изумление, когда навстречу ему засеменил Примроуз. Я составил простое уравнение. Примроуз преодолел расстояние в 20 тысяч раз превышающее длину его тела. Если бы человеку пришлось преодолеть расстояние в 20 тысяч раз превышающее его рост, то ему пришлось бы преодолеть расстояние в 35 тысяч километров. Но дело не просто в арифметике. Ежу пришлось преодолеть шоссе, пересечь шоссе, несколько автомобильных дорог, перелезть через несколько высоких заборов. Моей фантазии не хватает, чтобы представить, как все это он проделал.
Алексей, у вас, по-моему, там с 3 нулями что-то такое вышло. Потому что человек 1.5 метра в среднем на 20 тысяч.
Да, тогда значит больше.
35 километров. Не 35 тысяч метров или 35 километров, я так считаю.
Ну ладно. Я на калькуляторе считал. Okay. На калькуляторе. А вот крысы вызывают у всех у нас далеко не самые радостные ассоциации. Однако в последнее время в Англии все чаще и чаще родители покупают своим детям белых домашних крыс. Лиза Гамбли из Девона купила такую белую крысу своим детям Меган и Шеннону. Они держали эту крысу в клетке, в гостиной, на столе. 6 дней тому назад, в воскресенье, в 2 часа ночи, от их электрического обозревателя загорелся ковер. Они
чего?
Оставили, обогреватель.
Обогреватель.
Они оставили обогреватель включенным, потому что в Англии, как мы знаем, была очень холодная погода, даже шел снег. Итак, загорелся ковер, затем начала гореть мебель. Крыса, которую, кстати, зовут Фидо, проявила чудеса смекалки, сноровки и находчивости. Она открыла дверь клетки, спрыгнула со стола на пол, выскочила из горящей комнаты и бросилась, нет, не на улицу. Как тут не вспомнить поговорку «крысы бегут с корабля»? Нет, крыса с корабля не побежала. Она бросилась вверх по лестнице, вскарабкалась на 15 ступенек. Прошу заметить, высота каждой ступеньки 20 сантиметров. И, забравшись наверх, начала скрестись в дверь спальни. Первой проснулась 9-летняя дочь Меган. Когда она открыла дверь, она увидела Фидо, сидящую у двери. Она даже не обратила внимания спросонья на то, что весь дом окутан каким-то дымом. Она понесла Фидо вниз, чтобы посадить его в клетку, и тут увидела, что дом горит. Семья успела выбежать на улицу, предварительно вызвав пожарную команду. Пожарники, потушившие пожар, сказали, что будут ходатайствовать о присвоении Фидо звания почетного пожарника. А на Пасху, которая была у нас почти неделю тому назад, Фидо получил пасхальное яйцо.
Здесь, Алексей, есть еще одна замечательная деталь в этой истории. У этой семьи была породистая и умная немецкая овчарка, которая проспала все это дело, спокойно проспала в своей корзинке. Никакого внимания на пожар не обратила, даже не гавкнула. Вот вам и сравнительный интеллектуальный анализ. А сейчас о юбилейных и памятных датах нам предстоящей неделе нам напомнит Леонид Владимирович.
20 апреля. 1113 года, 885 лет назад, Владимир II Мономах, князь Смоленский, Черниговский и Переяславский, стал великим князем киевским. Он был внук византийского императора Мономаха, и киевские бояре позвали его на княжение в тяжелый момент смуты. Он правил до своей кончины в 1125 году и правил хорошо. Владимир Мономах был против смертной казни, против человекоубийства вообще. Он был добр к нищим и обездоленным. И если к кому относился плохо, то главным образом к тем, кто обманывал или нарушал клятвы. 19 апреля...
Леонид Владимирович, извините, да. Откуда же взялась тяжелатая шапка Мономаха?
Ну, правильно, он в тяжелую годину пришел в Киев. Тяжелую годину и справился. Правильно, правильно. 19 апреля 1563 года, 435 лет назад, 53-летний мастер Иван Федоров основал в Москве первую печатню, то есть типографию. В следующем году вместе с компаньоном своим Мстиславцем выпустил первую русскую печатную книгу «Апостол». Потом Федоров переехал на Украину, во Львов. Там тоже наладил печатное дело, выпустил и Библию. Но мало кто знает, что мастер он был на все руки и сделал не только печатный пресс, но и многоствольную мортиру, дальнюю предшественницу «Катюш». 20 апреля 1578 года, 420 лет назад, родился князь Дмитрий Михайлович Пожарский, участник первого и второго земского ополчения, член Временного земского правительства, соратник Козьмы Минина, командовавший войсками в войне против польских интервентов. В 1613 году пожалован боярином. Потом занимал несколько важных постов, возглавлял приказы, как бы министерства, и умер в почете в возрасте 64 лет. 19 апреля 1913 года, 85 лет назад, Ленин опубликовал статью «Три источника и три составных части марксизма». Заметку об этом я набросал по памяти, не заглядывая в оригинал. Обычно я так не делаю, если ошибусь, поправьте. Но дело в том, что с этой статьи начинались все курсы марксизма-ленинизма в вузах, в так называемой сети партийного просвещения. Так что застряла она в памяти на всю жизнь. Вот, пожалуйста, эти составные части. Французская философия, Фурье Сен-Симон. Английская политэкономия, Адам Смит, Рикардо. Немецкий социализм, Гегель и Фейербах. Кажется верно. Только никто никогда не рассказывал о бредовых писаниях Фурье, например, у которого в его фаланстерах, в будущем идеальном человеческом муравейнике, дети, например, должны быть ассенизаторами, чистить отхожие места. Покойные авторы замечательного исследования о советском режиме Геллер и Некрич очень точно назвали свою книгу «Утопия у власти». Вот именно. 22 апреля 1918 года, 80 лет назад, было выдумано новое слово «всевобуч». Знаете, что это такое? Всеобщее военное обучение, милитаризация всей страны. По декрету в ЦИК военное обучение должны были проходить поголовно все граждане с детства. Услужливый Маяковский написал печально известную детскую песенку. «Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песнею в стрелковые пойдем в кружки. Раз-два, все в ряд, вперед, отряд. Когда война метелится, придет опять, всегда умей прицелиться, умей стрелять. Бесшумною разведкою тиха нога, за камнем и за веткою найдем врага». Весело-то как, а? Потом были...
Это строки Маяковского.
Да.
Народ теперь по этому поводу вот что говорит. «Я волком бы выгрыз, только за то, что им разговаривал Ленин».
Вот именно. Вот именно. Потом были и ворошиловские стрелки, и Оса Авиахим, он же Досаав, игры «Орленок» и «Зорница» и прочие мирные детские развлечения. 19 апреля 1943 года, 55 лет назад, в варшавском гетто, куда были согнаны около полумиллиона польских евреев, началось героическое восстание. Еврейская боевая организация под командованием Мордехая Анилевича, состоявшая из 1500 человек, подняла восстание, когда стало известно, что немцы вывозили евреев не в трудовые лагеря, как им говорили, а в газовые камеры Треблинки. Тысячи эсэсовцев с танками, пулеметами, огнеметами и собаками 28 дней штурмовали гетто и отступали, неся тяжелые потери, хотя у восставших были только винтовки, пистолеты и единственный пулемет. Восстание было подавлено только 16 мая. 18 апреля 1948 года, 50 лет назад и через 5 лет после легендарного Варшавского восстания, было в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН основано государство Израиль. Резолюция о разделе Палестины была принята Генеральной Ассамблеей в 1947 году, и Советский Союз голосовал за нее. Палестинские евреи были в большинстве социалистами. Они боролись с оружием в руках против британской администрации на тогдашней подмандатной территории, и Сталин надеялся прибрать новое государство к рукам. Но он маленько ошибся, и в Израиле восторжествовала демократия.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас мы небольшой отрывок из народного творчества музыкального прослушаем. Группа называется «Пекин Ру-Ру», а песня называется «Живая сила».
Мои потери вы, мои утраты. Невыносимо мне земной, иду я в спину заводной к тебе домой. Совсем хмельной, а ты скребешь ногтями желтый подоконник. Ты ждешь меня, как ждет весну угрюмый дворник. Ты ярко мажешь лапкой рот, и заводной твой живот идет на ярмарки возвышенный народ.
Песня «Живая сила» и группа «Пекин Ру-Ру». Вот вам, господа, приметы нового времени. В кассету вложен небольшой листок бумаги, на котором написано: «Выпуск состоялся при поддержке фирменного магазина одежды». Магазин назвать не могу, потому что по хартии BBC мы рекламировать ничего не имеем права. Но факт состоит в том, что, видимо, этот магазин оплатил студийные расходы этой группы. Группа называется «Пекин Ру-Ру», ну так вот назвали. Я получил эту ленту от Дмитрия Келишьяна, который здесь играет на электрогитаре, акустической гитаре, бас-гитаре и так далее. А Дмитрий Келишьян — наш стрингер московский. Он раньше был, так сказать, только музыкой занимался, теперь еще пошел немножечко на радио работать. Вот такие вот, понимаете, разные судьбы.
Можно без сомнения сказать, что эта музыка крутится с утра до вечера в магазине одежды.
Вы хотите сказать, он внештатный сотрудник.
Он внештатный сотрудник, да. Леонид Владимирович, по поводу ваших дат. Письмо не совсем новое, оно за конец 97-го года. Хорошо нам знакомый Анатолий Севцов.
Анатолий Севцов?
Да, он пишет. «Вернусь к юбилейному севообороту, если бы мне дали еще минутки две перед памятными датами, то я сказал бы следующее. Если сжать все сказанное вами, Леонид Владимирович, в этой рубрике за 10 лет до плотности образования алмазов, то особым блеском засверкают следующие темы. Первое. Московский художественный театр. Второе. Блокада западного Берлина и воздушный мост союзников. Третье. Корабль «Восход» с Комаровым, Феоктистовым, Егоровым. Затем выборы в ВС 37-го года. Фильм «Как мы будем голосовать», появление блоков коммунистов.
Как будет голосовать избиратель. Да, первый раз слышу, чтобы Анатолий Вадимович Севцов хоть в чем-то ошибся.
«Молодая гвардия в Краснодоне» и ваше знакомство с Валерией Борц. Вообще-то, с большой или с большей или меньшей полнотой записаны темы памятных дат всех севооборотов. Я даже помню, о чем вы собирались говорить в 314-м выпуске, когда нам с вами не удалось выйти в эфир. Тут есть еще чудный абзац, я вам сейчас передам слово. В связи с 25-летием публикации «Одного дня» Ивана Денисовича и вашим рассказом поделюсь собственными воспоминаниями. В феврале 63-го года я, учась в 4-м классе, заболел коклюшем. Болезнь эта не связана с постельным режимом, и я был целыми днями предоставлен сам себе. Тут-то и подвернулся мне лежавший дома журнал. Не знаю, по какому наитию я раскрыл его в нужном месте, но текст притянул как магнит. По малолетству я совершенно не понимал, где происходит действие, как эти люди туда попали. Вроде бы все происходит после войны в мирное время, но оторваться от самой фактуры повествования было невозможно. Особенно поражало благоговейное отношение к еде. Сцены трапез не имеют себе равных. Я был настолько поражен, что пытался реально воспроизвести эти эпизоды. Помните, в самом конце ломтик колбасы «Доля Шухова» из посылки Цезаря Марковича? В холодильнике лежала докторская. Я отрезал ломтик, клал в рот и пытался вызвать те же ощущения, что у героя повести. Цитата. «Дух мясной и сок мясной настоящий туда внутрь пошел, и нету колбасы». И еще с того самого времени у меня осталась привычка есть в супе жидкость отдельно от гуще. Сознательное чтение Ивана Денисовича относится уже к лету 68-го, то есть ко времени второй школы. Я считаю эту повесть поистине боговдохновенной. В чистой прозе Солженицын ни разу даже не приблизился к этому уровню, хотя в «Красном колесе» и встречаются сильные главы. Ох, крепко написано. Анатолий Севцов.
Ну, спасибо, Анатолий Вадимович. Я благодарю вас, хотя и не могу до конца согласиться с вашим последним утверждением, что Солженицын нигде больше не поднялся до такого уровня. Почему же? Матрёнин двор замечательно написан.
Сказала неуверенно.
Нет, почему же? Нет. Крохотки замечательно написаны. Не знаю, это ведь это дело, конечно, это дело вкуса. Хотя я соглашаюсь, конечно, с вами, что Иван Денисович – это блистательная вещь. Я даже знаю, почему вы открыли журнал точно сразу на этом месте. Потому что все журналы, это 11 номер 62-го года, они все были зачитаны только вот в этом месте. И по обрезу журнала шла черная полоса от пальцев. Угу. Понимаете?
Захватано.
Захватано. И поэтому сразу он открывался на этом месте. Это я сам видел несколько таких номеров. Давайте я другого типа письмо совершенно прочитаю. Тут оно пришло из города Нариманово Астраханской области от Андрея Крымова. А пишет он вот что. Леонид Владимиров, ведущий рубрику «Памятные даты», которая выходит в рамках передачи «Сева Оборот», совершенно не уделяет внимания памятным датам из истории культуры Великобритании. Это тем более странно и непонятно, потому что британская радиовещательная корпорация, в первую очередь, на мой взгляд, должна знакомить слушателей с историей, политикой, культурой, наукой и экономикой, а также разными аспектами жизни Великобритании, а не какой-либо другой страны, в данном случае России. Нет, я вовсе не против того, чтобы российские слушатели хорошо знали историю своей страны. К тому же я... Ну, дальше идут какие-то слова про меня там. В общем, ему это нравится. А дальше он говорит... Так вот, что я хотел сказать вам, дорогой, вы наш англофоб. Это меня-то в англофобы записали.
Ну, вы есть, да? Вы ну, да. Любите.
Спору нет, российскую историю нужно знать. И даже не из уважения, это личное дело каждого, любить или не любить Россию, а хотя бы для того, чтобы извлекать полезные уроки из прошлого, правильно. Чтобы делать верные выводы и больше стараться не совершать ошибок в будущем. Но зачем же, Леонид Владимирович, так обделять вниманием Соединенное Королевство? Ну, знаете, меня это письмо взволновало, конечно. Я полез в свой архив и посмотрел. Я думаю, что обвинение это не совсем справедливо. В последние 4 месяца, или 3 месяца даже, я нашел даты, связанные с именами Оскара Уайльда, Джона Голсуорси, лорда Байрона, Чарли Чаплина, он британец, между прочим, Артура Кларка, Джозефа Конрада, сэра Фрэнка Робертса, Джеймса Джойса, короля Георга VI и Вирджинии Вулф. Ну, знаете, если это значит не упоминать Британию, тогда уж я не знаю, что значит ее упоминать. Но зерно, как говорится, полезное в этом письме есть, и я постараюсь в дальнейшем больше приводить британских дат, если таковые найдутся, хотя от российских дат ни в коем случае не отказываюсь и считаю, что это главная все-таки тема по причине, изложенной самим автором письма.
По поводу памяти народ теперь вот что говорит. Склероз вылечить нельзя, но о нем можно забыть. Письмо из Москвы, улица Строителей, Анатолий Хомяков. Здравствуйте, господа ноябристы. Уж позвольте называть вас так, ибо передача ваша родилась в 11 месяце. Но уж заодно позвольте выразить вам несколько критических замечаний. Страшно далеки вы от, в скобках, нашего народа. Вот пример. Недавно в одном из севооборотов прозвучала песня «Вижу горы и исполины». Сева, ты не различаешь голосов великих наших певцов, ее пел Сергей Яковлевич. Это его коронный номер. Неприятно меня поразило также твое высказывание о живом тогда еще Сергее Курехине, что это гений на букву «Г». Ну, я позволю себе такую шутку, потому что Курехин приятель. Его, так сказать, гениальность я не оспаривал, но для того, чтобы весы привести в равновесие, немножечко его чуть-чуть так вот как бы заземлил. Но, конечно, после смерти я такого никогда бы ни за что бы не сказал. Далее. Я не поклонник его искусства. Или вот последний севооборот от 24-26-1 сего года. Работа нечиста, Сева, среди твоих палиндромов. Проскочили два самозванца. Он дивен палиндром, ни морд, ни лап не видно. Слово «ни» обведено кружком, потому что это нарушает палиндром.
Ага.
Или «лакал пиво и плакал». «Во» обведено кружком, потому что тоже палиндром нарушает. Вместо которых надо было включить хотя бы один из твоих былых, например, «Леша на полке клопа нашел». Леонид Владимирович, очень неприятно.
приятно меня поразило в памятных датах одного из севоборотов ваше определение композитора Вано Ильича Мурадели, которого вы назвали ничтожным. Он, конечно, не Верди, но он является автором музыки таких любимых народом песен, как «Люди молодые» всей планеты.
«Москва, Пекин».
«Едем мы, друзья», «Расцветай, Сибирь», «Россия, родина моя», «Когда иду я под Москвой, где пахнет мятою трава». Новый стрелочник, «Сколько слов у любви», «Буду ждать летчика из полета». Но, господа ноябристы, несмотря на все это, определенная часть общества вас любит по-прежнему. Любит и ждет очередного вашего появления в эфире. Сева, сделай милость, сообщи мне каким-нибудь путем, что за палиндром был между «Нажал кабан на баклажан» и «Мыло голым». Не успел записать! Господа, желаю вам крепкого здоровья и душевной радости. Ваш давний слушатель Анатолий Хомяков.
Сева, по поводу ошибок. Получил я по электронной почте от того же Анатолия Севцова. Я всего оборота назад назвал академика Крылова Николаем Алексеевичем. Ну, конечно, он Алексей Николаевич. Я просто оговорил.
Почти палиндром.
Да.
Тут несколько последних афоризмов тут под завязку. Почему все дуры такие женщины? Ленин и Троцкий очень любили расстрелы. Лучше синицы в руках, чем утка под кроватью. Ну, такой рискованный довольно афоризм. Не перевелся еще порох в пороховницах, не кончились еще ягоды в ягодицах. Чем хороши плоские анекдоты, их больше в голове помещается. Или алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. Ну, и тут еще, как посмотришь, вокруг ядрит твою мать, а как подумаешь, да и хрен с ним. И вот на этой радостной мысли мы, пожалуй, сегодня закончим. Завершает нашу передачу «Очередное народное творчество». Это композиция, посвященная дельфинам, как первым существам,
осуществившим... Еще раз, за слушателей, за письма.
Контакт с людьми, господа. Мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Севобороты, каждую неделю мы надеемся разной. И на следующей неделе, я надеюсь, он будет очень разный. А пока счастливо вам.